Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик? Когда от псевдоаналитики смердит сарказмом? Когда трезвый взгляд слышно?
Да что это вообще такое?
Обмен любезностями. Подкаст.
Мы начинаем КВН.
Для кого? Для чего?
Здравствуйте, друзья.
Бонсуар, может быть.
Шалом. В общем, всем привет. Да, это юбилейный первый выпуск подкаста «Обмен любезностями». Мы очень рады, что он наконец состоялся, и рады, что все страждущие наконец получат возможность пробиться, скажем так, к чистой, незамутненной, развлекательной публицистике.
«Обмен любезностями».
Товарищи, я вот просто для начала с вами хотел поделиться, давно не общались, и я понял, что во мне очень сильно женское начало. Все это как произошло? Я тут недавно гулял рядом с детской площадкой, и через какое-то время подошла троица. В этой троице была бабушка, внук и, ну, что-то вроде как внучка, я не понял. Но потом понял, что она не родная. Как я это понял? Потому что они стали, вот эти вот дети, крутиться на турниках, и бабушка очень сильно переживала за молодого человека, а вот девчонка не вызывала у нее таких ярких эмоций. И при этом, при всем, я так понял, что еще девчонка-то мальчишке нравится. И вот бабушке это не нравится. Так вот, значит, в какой-то момент мальчишка начал крутить на турнике очередной там какой-то трюк показывать и обращается к девочке. Ну, ты в конце концов смотришь на меня или ты куда-то там в другую сторону смотришь? И тут бабушка вываливает. Ну, говорит, она же девочка, она успевает и влево, и вправо посмотреть.
Так, и ты как та девочка успеваешь и влево, да, и вправо посмотреть?
Да, я хочу вам как раз сказать о том, что да, мне очень нравится вот моя традиционная сфера деятельности, работа на радио, но я такое удовольствие дикое получаю от создания подкастов, что я понял в очередной раз, что у меня очень сильно во мне женское начало. Но тут еще одно преимущество есть. Помимо того, что мне с вами приятно и комфортно заниматься любимым делом, для нас с вами появилось... Ну, так как мы все-таки в разных местах находимся, я еще раз напомню, я в Москве, Сергей Викторович в Петербурге, Андрюша в Каменках. И вот мы работаем на удаленке, можно так сказать. И для нас появилась прекрасная новость. Сейчас готовится новый документ для тех, кто занят на удаленке. И вот в рамках этой промежуточной, так сказать, версии заложена норма. Те, кто работает на удаленке, не будут наказаны за то, что прибухивают в рабочее время.
Позитивные новости 2020 наконец пошли.
Да, у меня сразу возникает вопрос. Я-то думал, что здесь будет не про прибухивает, а про какие-то нормативы рабочего времени у товарищей удаленных. Как вообще понять, он вот дома работает, он на работе всегда или только в определенное количество времени находится?
Не, а там есть, кстати, такие нюансики. То есть за прогул тоже нельзя будет уволить. Ну, то есть это такой, конечно, это очень, видимо, промежуточный вариант документа по удаленной работе, но все же интересный в смысле того, что, знаешь, ты и выпить можешь, ну, как бы по запаху тебя не просекут, а даже если по виду понятно будет, что ты, ну, так сказать, не в себе слегка. Ну, бывает. Да, условия труда позволяют, и ты, в общем, можешь. Однако же непонятно, что делать, если ты вывалишься с балкона пьяный, допустим. Вот будет считаться производственной травмой или нет? Ну, да. Вот. А по поводу прогулов, ну, там, да, есть отдельный такой пункт. Он говорит о том, что и если ты, допустим, в течение целого дня как-то не показывался начальству, да, там есть какой-то определенный срок, в течение которого ты должен нарисоваться или там сдать работу, или еще что-то. Ну, в общем, тоже нюансики есть. То есть ты, в принципе, появляться-то на глаза не обязан. Понимаешь?
Это очень напоминает окончание учебного года в 2020 году, да, когда находились на дистанционном обучении наши дети, и когда в 9:45 утра, значит, классный руководитель уже визжит в Вайбере: «Где Петров? Где Сидоров? Почему они не онлайн?» И мамашки срочно пишут: он уже чистит зубы, он уже садится, все, он сейчас будет онлайн». Или просто пишут: он онлайн.
Он онлайн.
Более продвинутые берут, значит, айфоны своих дитяток, прикладывают их большой палец к сканеру отпечатков пальцев, заходят в их телефон, заходят в чат и пишут «Я онлайн».
Ну, еще можно тогда подучить ребенка, чтобы он за родителей отвечал, что те не в нулину, а так, слегка только по шафе, да? Ну, на удаленке же.
Работать, в принципе, уже можно обучить ребенка за родителей. Так
ведь? Вот тут лучше уже кота обучить, потому что я вот иногда посматриваю на своего, целыми днями спит только, и, в общем-то, выхлопа мало. А так бы он мог бы урчать в общий рабочий чат, например.
А вы хотите совместить выхлоп и твой, и его, понятно.
Ну, ясно. Совмещенный выхлоп – это трудовые новации 2020. Совмещенный выхлоп.
Ну, вообще, надо сказать, вообще все-таки российская жизненная практика отстает от передовых технологий Запада. Вот, например, тут недавно дорогой, любимый, но не наш, Сэмюэл Л. Джексон, он выступил в Инстаграме с такой инициативой. Он призвал всех прийти, ну, американцев, на выборы президента. И сказал, вот если 2500 из моих подписчиков придут на выборы, я буду 2 минуты материться на разных языках. Они пришли, они проголосовали, а он потом на 15 разных языках, исландском, украинском, матерился. А у нас вот так вот нет еще такой практики. Не может вот, например, Сергей Витальевич Безруков сказать, мол, приходите голосовать за поправки, если кто придет, я потом материться буду. Нет, еще пока не доросли наши актеры и деятели искусства на такой
методике.
По-моему, это хорошая инициатива.
Ты думаешь, с чем это связано? Вариант А. С общим желанием проголосовать просто и без всяких там бонусов? Или с тем, что они языков, эти самые артисты, не знают? 15 языков. Это все-таки полиглот, считай, не просто артист.
Но я думаю, что Сэмюэл Л. Джексон этими языками тоже не полностью владеет, а вот только выбрал специальные выражения. Выучить-то можно. Дело, скорее всего, все-таки в нашей зашоренности. Только так. Да, зашоренность российская. Вот это вот, опять же, все время вот требует, чтобы актер был, понимаешь, каким-то идолом, на которого молиться, а если он матом будет ругаться, боже упаси. Как Светоч и тут вдруг в Инстаграме, да и на суахили загибает, ну куда такое? Это только вот таким неграм американским.
Я что-то потерял нить разговора. Причем
я говорю, что отстают. Вот, например, если в плане трудовых практик российская действительность вот как хорошо шагнула, что можно вот уже с амбре работать дома и прогуливать, но быть онлайн. А вот с какими-то политическими инновациями еще мы отстаем. Вот плохо призывают голосовать наши.
А мне кажется, вполне разумно, что в России именно можно подобную инновацию, что работать с амбре, можно вполне политической считать.
Это да, это хорошо.
Обмен любезностями.
Кстати, вот ты мне скажи, Андрюша, если ты до сих пор являешься родителем школьников, а ведь ты им являешься, у тебя цельных 2 школьника, опять же, переходя к нашим реалиям и действительности, у нас же многое слухами, так сказать, полнится. Мне тут на днях показывали сообщение, что детей опять переводят, ну, в каких-то там московских школах на удаленку, но не на удаленку, а на как-то экстерн, ну, в общем, какая-то чушь рассылается постоянно, и вот этому люди верят, не верят. У тебя как это вот сейчас происходит? Есть масса всего такого, ну, внезапно пришедших сообщений от каких-то там типа учителей и так далее, что все, 20 сентября все садятся на карантин, например. Ну, как это было чуть раньше?
Не, ну, подобного идиотизма, конечно, у всех полно в любом регионе. Да, моя ситуация немного не показательна, потому что у меня дети и так учатся последний год в чужой школе, потому что их школу до сих пор ремонтируют, хотя хотели ее сдать еще в феврале прошлого года, с ремонта, но, видимо, денег так и не хватило. Поэтому они и так учатся не в своей школе, не в свою смену. Всех этим напрягают. Соответственно, никаких вот этих вот штук, которыми обязали там по коронавирусной инфекции, что там нельзя там детей из класса выходить, перемены должны быть в разное время, им не получается соблюдать, потому что школа маленькая, приходится целый поток, например, все 9 классы занимаются все в одной аудитории одновременно, как это было у нас в прошлой жизни, так сказать, в прошлую весну. Соответственно, все это нарушается, естественно. Вот. А так, в принципе, такие же слухи, да, в Нижнем Новгороде какие-то классы закрывают на карантин, ох-ох-ох, все там пищат и так. Но это, наверное, в любом городе есть. Но я лично не встречал.
А, ну, кстати, вот по поводу того, что там у вас занятия происходят так, ну, в несколько разгильдайской манере. Так это все связано с тем, что появился в аптеках уже препарат прекрасный за 12 тысяч. Ну, вы слышали наверняка, да? Угу. Буквально на днях обещали разослать его по региональным аптекам. Мне больше всего понравилось, что вот эта вот упаковочка таблеток, одна упаковка, там где-то 40, получается, таблеток, а курс – это две упаковки. То есть 12 плюс 12, ну, там, с копейками, то есть 25 тысяч примерно, и ты, в общем, огурцом. Ну, это, по крайней мере, так заявляют производители таблеток.
Мне, кстати, очень понравился ответ производителей этих таблеток, когда им,
да, блистательно.
Когда им задали вопрос, почему же такая цена. Они сказали, потому что он спасает жизнь.
Да-да. Я вот хорошо, что пиво, не буду называть марку, все-таки стоит буквально, ну, от 70 до 100 рублей, а спасает жизнь, а не эти 12,5. Ну что это такое?
Какой-то не 12, 25 рублей. Надо две. Ну ты же не будешь одну бутылку пива покупать. Вот так и с таблетками. Одну пачку ты не будешь брать. А то, что они спасают жизни, это да. Только вот чьи жизни, непонятно. Наверное, жизнь производителей или их там семей. Получается так, они спасают жизнь. Потому что, ну, это тоже уже известная история, что это дженерик, и все это разработали там в свое время в Японии. Подтвержденных результатов о том, что они реально там как-то помогают от короны, ну, по крайней мере, у японцев там или у каких-то французов, которые тоже там их делали, эти таблетки продолжают делать, нет. А вот в России они спасают жизни. Теперь надо выяснить все-таки, чьи жизни они спасают, эти таблетки.
Жаль, что я, скорее всего, воочию не увижу этот препарат, потому что в Петербург его, я думаю, не привезут. У нас тут приезжали ко мне различные гости из Москвы, из Нижнего Новгорода. Они отметили с удивлением, что петербуржцы как-то внутренне чувствуют себя ковид-диссидентами. И хотя некоторые надевают маски, но в целом как-то индифферентно относятся ко всей этой ситуации, в том числе, видимо, также будут относиться и к препаратам, особенно за 12 или 25, вообще неважно, сколько, тысяч рублей. И поэтому просто смысл.
Слушай, а вот эта вот тема с масками, она же тоже делит общество вот сразу там на несколько групп. Я буквально тоже на днях был в магазине. Это магазин был не продуктовый, это был достаточно ранний час, это был, может быть, даже какое-то начало рабочей недели. Ну, в общем, все совпало, и получилось так, что в магазине было очень мало людей. Но один товарищ уже пришел, как будто он на удаленке не первый день работает, и сильно возмущался на кассе, что ему не продают с выхлопом, но без маски. И вот эту сцену я впервые за последнее время видел. Что-то подобное мне встречалось крайне редко в последнее время. Потому что, ну, люди как-то стараются, по крайней мере, не выпендриваться, да, когда их просят надеть маску. Я недавно оказался в магазине, но в продуктовом у меня под рукой маски не оказалось. Мне было так неловко. Я когда ходил, допустим, в маске, я смотрю, ну, очень много людей, знаешь, незащищенные, так сказать, не защитившие от себя окружающих. И тут я без маски, мне как-то так не по себе стало. Я посмотрел вокруг, все в масках. Все прям вот в масках, понимаешь? И мне показалось, что я такой осел, такой неприятный человек. Ну, в общем, беда.
Обмен любезностями.
И вот также, мне кажется, как вот эта вот история с масками делит общество, ну, скажем, да, наверное, всех, да, вот эта история с Навальным, да, то есть если кто-то скажет, что, ну, мне кажется, что его, значит, отравили, и его отравили, вот, значит, ну, я не знаю, там, силы тьмы, и вот, значит, в итоге... сразу человек отправляется в один лагерь. Если другой человек говорит, что у него есть какие-то сомнения, что его там Путин отравил, сразу, значит, человек отправляется в совершенно другой лагерь, и его подвергают, как это правильно сказать, Сергей Викторович, обструкции.
И остракизму в том числе придают. Да.
А, остракизму придают. В общем, да. Что-то только с ним не делают, да. И вот эта вот тема, она разделяет прям резко, да. То есть нельзя сказать, что да, наверное, его там отравили где-то, и, ну, может быть, это какие-то частные интересы. То есть, если ты скажешь, что ты вроде бы рад, что человек, например, ну, то есть, нет, если ты скажешь, что ты не вроде бы, а ты рад, что человек не умер, да, что он продолжает жить, но при этом ты сомневаешься, что его отравил Путин. Ты все, ты какой-то, ты, вот, ты определись, как говорят в таких случаях, да, либо, опять же, ты снимай крест,
либо останься в дезавелье, либо надень атрибуты церковного культа. Ну, понятно, как всегда.
А вот, вот меня интересует, какому из этих вот лагерей можно отнести тех, кому просто пофиг.
А, ну это, вот. Знаешь, это, скорее всего, серое быдло.
Ну, то есть, они будут против всех, получается, да?
Не-не-не, это просто из-за таких, как ты, вот, например, да, которым пофигу. Страну и просрали.
Ага. Да-да-да-да-да.
И те, и другие просрали, да?
Нет,
да.
Нет,
просрали. И те, просрали, и другие проклянут.
Да, и те, и другие проклянут. Не, хотя вообще, вот есть, я честно не знаю, вот просто есть же люди, которые сомневаются, да, и я вот честно могу признаться, среди них. И давеча я об этом рассказал своему одному коллеге, и он: а, ну понятно, ну понятно, ты, значит, тоже. Я говорю: чего тоже? Ну, тут понятно все, чего уж тут, чего говорить.
Я могу рассказать интересный случай из подобной практики.
Будь любезен.
Соседа травил.
Нет, подобная истерия, когда была по поводу полуострова одного, который был то ли наш, то ли не наш. В одной из социальных сетей я написал свое мнение, что я не могу определиться с позицией, чей этот полуостров, потому что я этот полуостров в глаза не видел и не могу составить впечатление вообще, нужен он мне или нет.
Ну ты и тролль, а?
Так, мне пообещали 18 раз набить лицо при встрече и так далее. И причем я до сих пор так и не понял, эти люди, которые пообещали, они с которой стороны? Видимо, все.
Ну, с обеих. Самое главное, что они, вероятнее всего, видели твое лицо. А тут повод нашелся.
То есть всего лишь просто нужен повод, что ли?
Да, конечно. А что? Лицо есть, повод дай. Ну, что тут далеко ходить-то и думать о чем?
Так, а положительные новости у нас будут сегодня в нашем подкасте? Или только вот...
Подожди, а что, у нас какие-то новости, что ли? Мы обсуждаем просто актуальные темы жизни для того, чтобы, ну, сказать, поделиться впечатлениями от происходящего. Потому что с кем не начнешь разговаривать, тебя сразу в какой-то лагерь отправляют, да? А в лагерях, знаешь, не так интересно сидеть, как
мне
кажется.
Вот недавно меня отправили, да, в лагерь идиотов.
Обмен любезностями.
Это очень интересно оказалось, испытывать это ощущение, находиться в лагере идиотов. Дело в том, что стал я посещать, ну, поскольку еще не открылись все театры и прочее, и кинотеатр тоже еще только начинает. Чтобы развеять скуку, стал я ходить в медицинский центр платный. Ну и, в общем, они так рады тому, что я хожу в медицинский центр за денежки. Вот. Они, видимо, решили, что я идиот. И поэтому они всегда меня встречают очень радостным. Например, недавно я зашел, врач-диагност, которая пытается найти множество болезней и, соответственно, предложить платные услуги по избавлению от этих болезней, подсела ко мне очень красивая дама, положила руку на плечо и доверительным
в полголоса доверительно спросил, заглядывая мне в глаза: «А ваша жена знает, что вы посещаете наш центр?» Я говорю: «Ну, в общем-то, она уже давно не имеет отношения к моему бюджету». Она: «Как? Такой шикарный мужчина и один? Не может быть!» И, господи, прости, я думаю, ну, вы получаете такие большие деньги, вы могли бы, может быть, уроки по системе Станиславского брать, но зачем так переигрывать-то? Я вот себя чувствовал себя несколько неловко. Я, конечно, немножко подыграл, но...
Но ты не переигрывал, да?
Ну да, я старался вести себя естественно, хотя это было сложно. Хотелось вот так же отреагировать, как ты сейчас, ржать в голос. Давно я, так сказать, не испытывал этого ощущения, когда тебя считают за клинического идиота. Это было весело. Ну и вообще, да.
Я, кстати, могу уже поставить тебе диагноз четко.
Как? Подожди секундочку, Андрей. Надо здесь сделать отбивочку какую-то и сказать, что это страничка телемедицины.
Телемедицина. В прошлом нашем нулевом пилотном выпуске товарищ колумнист сказал, что ему очень неловко себя чувствует, когда на него смотрят, значит, плотоядно мужчины. Сегодня, значит, выясняется, что колумнисту неловко себя чувствовать, когда на него плотоядно смотрят дамы.
Не совсем, так сказать. Я не люблю, когда они переигрывают. Я за искренность. Пускай бы она плотоядно смотрела, но искренне. А вот это фальшь.
Плотоядно, но
искренне.
То есть ты оцениваешь степень приударяния за тобой именно по системе Станиславского или Михаила Чехова. Если человек не владеет этими системами, приударять за тобой он не имеет права вообще, будь он мужчина, женщина или кот.
Или трансперсона. Вот так я бы сказал.
Трансперсона!
Ну, так это называется, да.
Ой, какой ужас.
Я сразу вспомнил. Ну, что делать? Ну, кот, почему? Вот кот пускай, да. Коту можно как угодно. Без различных систем, пускай себе мурчит, как ему нравится, так и быть. Ему позволительно. Ну, что с ним возьмешь? Он кот. А с людьми, ну, все-таки, ну как так? Ну зачем?
А сейчас я, пожалуй, сделаю небольшое дополнение, выскажусь словами своего сына. Ну, так. Совсем другое дело собак. Во-первых, он воняет псиной.
Обмен любезностями.
Кстати, вот ты говоришь про хорошие новости, плохие новости. Есть вот конкретно новость одна сегодняшняя, она прям вот свежайшая, да? И это будет небольшой лакмусовой бумажкой, индикатором для проверки нашей аудитории в смысле того, насколько они отслеживают повестку. В целом, интересно им это или нет. И станет понятно, в какой день мы записывали этот выпуск подкаста, юбилейный первый выпуск подкаста. Сегодня стало известно, что Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это я просто... Я даже это обсуждать не хочу, по большому счету. Все понятно. В общем, ну, огромные события в гуманистической, так сказать, повестке, да, случилось. И вот просто сегодня это появилось, вот буквально там, ну, с минуты на минуту пришла новость, и каждый, так сказать, следящий за повесткой человек может выяснить, когда мы записывали этот подкаст, если вдруг вы хотите проявить себя как-то и отметиться, да, что вы нас раскусили, и подкаст был записан в такой-то день, такого-то числа, ну, напишите где-нибудь там в комментариях, на электрическую почту, в конце концов, и не только это, а еще какие-то свои впечатления. А вот да. По поводу премий всяких нобелевских, ну, уж раз мы вспомнили, я прошу прощения, вспомнил вот то, что сегодня случилось с выдвижением Путина. Мне кажется, вот все эти премии, ну, просто я смотрю, кого выдвигают на Нобелевку, в том числе Нобелевскую премию мира. Это, ну, у меня, честно говоря, удивление возникает некоторое, да, это как вот на самом деле Оскар, да, если ты, значит, трансгендерная персона, ты можешь претендовать на награду. А нет, так ну и ладно, неважно, какой ты актер. пусть даже и кот. Но то же самое с премией мира Нобелевской. И мне кажется, вот в этом смысле самое лучшее, что могли сделать, это вот Шнобелевскую премию присудили когда, да? Ну, вы в курсе, наверное, да, Шнобелевскую премию так не так давно раздавали. И вот там в категории «Мир» получили премии правительства Индии и Пакистана за то, что их дипломаты звонили в дверь друг другу по ночам и убегали. Вот.
Мне как, это вот, прекрасно. Мне,
вот это вот заслуженная награда. И вот она, ну, по моему личному мнению, тянет как раз на Нобелевскую премию «Мир». Не Шнобелевскую, а именно Нобелевскую. Вот если бы все силы дипломаты стран бросили вот на это занятие, ну, как-то поспокойнее, я полагаю, жилось бы.
Мне интересен вот такой вопрос. Там ведь тоже есть какие-то группы лиц, которые голосуют, кому дать ту или иную премию. Так ведь?
Да, конечно.
Ну, уже вот в финале, да?
Да.
Мне интересно, вот когда Путина выдвинули на премию мира, каковы будут итоги голосования в процентах?
Они не публикуют. Нет,
подожди.
Они выносят коллегиальный вердикт.
Сергей Викторович, да. У нас, я так чувствую, наклевывается для каждого выпуска свой медведь. Помните, в первом выпуске был медведь, который орал «Привет» из куста периодически. А сейчас вырезает из того же самого куста, но не медведь, а товарищ Безруков. И кричит: «Если вы проголосуете, я начну материться».
Это важно. И если вы проголосуете, я начну материться на 15 языках.
Да, ну, в стиле чревовещателя.
Я думаю, что все-таки в случае с Безруковым он не материться будет. Для нашего русского актера материться на 15 языках слишком просто. В случае с Безруковым он должен прочитать, вернее, спеть свою любимую песню про березы на 15 языках.
Или может быть... Нет. Если вы хотите с угроз зайти, тогда надо говорить конкретно, что он не будет петь на 15 языках. Голосуйте так, спокойно, без всякого.
Или снимет продолжение «Брата». Ой, «Бригады».
«Брата». Ну, он и «Брата», я полагаю, может снять. А то и переснять. Как этот...
Вот же... это как раз угроза, что он выступит в роли Данила Багрова.
А разве не он его играл?
Не совсем.
Ох, безобразие какое-то.
Обмен любезностями.
Слушайте, ну вот я не знаю, конечно, но мне хочется поделиться впечатлением от работы коллег. Я к чему это все? Недавно тоже, да, вышел опрос в ЦИОМ. И там люди отвечали на вопрос, где бы вы не хотели, в какой профессии видеть своих детей. Не хотели. И многие опрошенные высказались, что не хотели бы видеть своих детей блогерами. Так вот, я это к чему вспомнил. Мне всегда, всегда казалось и до сих пор кажется, ну, зачастую, что блогер и журналист, это профессии очень схожие, но все-таки они отличаются. Отличаются тем, что журналистика – это, ну, такая более, что ли, основательная вещь. И почему я так говорю? Потому что, ну, я в своей жизни и в профессиональной в том числе встречался с подтверждением этому умозаключению неоднократно. И вот очередное подтверждение пришло внезапно совершенно. Я листал ленту Facebook и нашел репост у одного из своих товарищей, где было рассказано о ДТП с участием Ефремова. Ну, в курсе всей этой истории. Приговор, понятно, да. Сейчас очень многие блогеры, не блогеры и типа журналисты пишут о том, какие там пироги ему приносят, что он норму по пирогам выбрал, находясь в СИЗО. За один день там норма, что ли, 30 килограмм пирогов в месяц. А ему за один день столько пирогов принесли. Это же очень важно, да, вот это вот обо всем этом написать, рассказать и обсудить, естественно. А вот есть, в отличие от блогеров и псевдожурналистов, есть настоящие журналисты. И вот, к примеру, люди, которые занимаются созданием газеты или журнала, я не знаю, как правильно назвать, авторевью. Ну, вы слышали, наверное, такое название. Это автомобильная журналистика. И почему это именно журналистика, в очередной раз я понял благодаря вот этому материалу. В общем, ребята из «Авторевью», они вместо того, чтобы вот пирогами заниматься, они занялись автомобильным этим вот контекстом и этой составляющей. В общем, они съездили на стоянку, куда отволокли вот этот вот ВИЗ, автомобильчик, фургон, называется ВИЗ, в котором ехал погибший шофер, и посмотрели его, сфотографировали, и что там они обнаружили? Они обнаружили в ремне безопасности, ну, то есть в замке ремня безопасности водителя заглушку. И вот эта вот история, мне кажется, нет, она не становится от этого, там сказать, более понятной в смысле того, что вот, может быть, Ефремов-то и не настолько виноват. Вопрос не в том. Просто вот это вот важный аспект, про который, мне кажется, на самом деле надо было рассказывать повсюду, повсеместно это обсуждать. И делать на этом акцент в том числе. Не упуская там из виду, что пьяным за рулем находиться, это, конечно, ну и так далее. Но вот про то, что люди не пристегиваются за рулем, и потом начинается трагедия не только в жизни их семьи, но и в жизни того человека, который с другой стороны поучаствовал. То есть вот я, например, почему злюсь, когда ну, люди не пристегиваются, и ну, в том числе некоторые мои друзья, я думаю, вот сейчас он не пристегнулся-то, допустим, да? А, ну, я потерял друга. Мне вот от этого не легче будет. Порой я тещу пытаюсь заставить, чтобы она пристегивалась по-нормальному, заставить, чтобы она пристегивалась по-нормальному, и такое ощущение, что я со стеной разговариваю. Люди считают себя умнее остальных, а потом за ними те люди, которые их просили пристегнуться, они ухаживают за ним как за инвалидами или ходят на могилу, там поправляют оградку и приносят цветы. Вот это вот ну, считается нормально в нашем обществе. Мне кажется, вот кроме этих ребят из «Авторевью», журналистикой в данном вопросе мало кто занимался. И вот это вот важно. И когда люди говорят, что «Ой, я не люблю журналистов», это такое клише, ну, которое уже становится, в общем-то, ну, каким-то тоже отжившим рудиментом, что ли, мне кажется так. И, ну, типа, не люблю, не люблю, это уже общее место. И вот сейчас блогеров не любят. Мне кажется, блогеров не любят за то же. Примерно. Что вроде это бездельники какие-то, хайпажоры и так далее. А вот ну, настоящего профессионала можно же и блогер найти, и журналиста. И вот людей, которые занимаются делом, их не так много, а это важно, блин, в любой профессии. Ну уж извините, что я так немножко отъехал в сторону.
Обмен любезностями.
Ну, знаешь, а я вот все-таки бы не хотел, чтобы... Ну, а вдруг у меня будет сын или дочь? И если бы про мою дочь написали «известная тиктокерша», я бы, вот, честно, бы вот пошел бы сразу к ней в комнату, да леща бы ей дал. А ведь дело в том, что их тоже называют там, блогерами, хотя там они занимаются производством видеоконтента, чем текстового какого-то материала.
Ну, так это все понятно, Сергей, ну, да. Викторович. Ну,
вот, ну, я, видимо, старорежимный человек, я не понимаю как-то.
Конечно, зачем ты ничего не понимаешь. Я несколько фотографий, подборку видел тиктокеров, которые съехали от своих родителей слишком жестоких. И, наконец, зажили полноценной, как им кажется, жизнью, в свое удовольствие, сменили внешность немного. Ну, то есть, была девчонка, стала юноша с усиками. Так что вот ты, если леща кому-то будешь выдавать, ты учти, что потом будешь не с Алешей общаться, если у тебя это был сын, допустим, или там... А будет у тебя Алена?
А вдруг наоборот? Дал леща Алене, а потом с Алешей тараньку под пивко.
Вот, тоже кухне. Такое может быть. Нет, не будет с тобой никто пить. Уедет от тебя и станет Алешей на удаленке.
Да.
Ну, по скайпу. Меня больше другое беспокоит.
Да.
Меня больше всего беспокоит тенденция, не разобравшись, в чем вопрос, сразу отвешивать леща. Я этого не знаю, я в этом не разбираюсь, но на всякий случай отвешу леща. Это нормально, по-вашему?
Это обычная реакция. Вот, ну, слушай, это как вот буквально мне на днях сказали, да, когда я сказал, что сомневаюсь, что его отравили именно там представители правительства, Путина, ну, я про Навального, да, мне сказали, ну, с тобой все понятно. То есть ты из тех же. И вот сейчас, мне кажется, вообще, во всех сферах вот такая вот история. То есть если ты, ну, что-то там сказал, заявил, сделал, разбираться, ну, вот, не обязательно. Тебя сразу можно вот определить просто, и все. Ты тиктокер, на тебе леща. За что? Ну, потому что вот.
Ну, потому что.
На всякий случай.
На всякий. Ну, это давняя педагогическая традиция. Ей несколько тысяч лет.
А ты, как человек, отучившийся в педучилище, естественно, вот в этом вопросе придерживаешься того догмата, который тебе был передан там, да, в качестве такого священного грааля, ты его несешь, не расплескиваешь.
Не совсем,
да?
Нет. В данном случае вуз мне не навязывал догматы, он мне просто лишь показал,
насколько... Дал леща?
Да, леща обязательно дал. Эта традиция укоренена. Я узнал через этот вуз. А догмат я выбрал себе сам в данном случае, а не при помощи этих преподавателей.
А что дальше? Розги?
Нет, ну... нет. Дальше вот что.
Значит, розги. Потом ремень деда Каширина кожаный. Ну а уж дальше как пойдет. Ну что нет, вы, БДСМ-практики все-таки уже должны входить в программу воспитания детей.
Обмен любезностями.
Вот, Сергей Викторович, мы поняли, что нужно нам для успешного продолжения деятельности в создании подкастов. Вот если уж вы сами об этом заговорили, так. Я ну, думаю, что нам пора как-то резюмировать в некотором смысле, опять же, нашу сегодняшнюю встречу. Поэтому я предлагаю вот о чем договориться. Значит, пришла недавно, ну не на днях, а вот буквально там не так давно, хорошая новость из Германии. Там один специалист, инженер, естественно, он разработал совершенно новую анальную пробку. Новую в идеологическом смысле. И она вот как раз, мне кажется, очень хорошо будет помогать и тиктокерам, и блогерам, и подкастерам, как мы, например. Да? Ну вот вам, Сергей Викторович, без нее уж точно дальше никуда.
А почему она идеологически нова?
А вот я сейчас объясню. Вот я в начале выпуска говорил о том, что во мне сильно женское начало, и вот я успеваю и влево, и вправо посмотреть. Так вот, например, мне на радио всегда почему нравилось? Там особая атмосфера. И это то, что происходит сейчас. Это то, что ты творишь, и повторить нельзя. Это как театр, да? А вот то, что мы сейчас делаем, подкаст, это, ну, что-то похожее на кино. И тут даже если отзыв приходит, он приходит отсроченный. А вот этот вот немецкий инженер, он поможет, в том числе таким, как мы, получать отзыв практически мгновенно. Так вот он, значит, разработал такую анальную пробку, которую можно через Wi-Fi подключить к интернету. И она будет реагировать на то, что происходит. В частности, он, значит, подключил ее к интернету и вывел на Twitter на свой. Допустим, он пишет твит, кто-то ставит лайк, она вибрирует, ну, буквально 10 секунд. А если кто-то делает репост его твита, она вибрирует 30 секунд. Когда вибрация очередная происходит, непонятно, но однозначно ясно, что кто-то отреагировал на твое заявление. Твит, тикток, подкаст и так далее и тому подобное. Вот в этом смысле, для того, чтобы приблизиться к ощущению радийной магии, нам как раз и понадобится анальная пробка, разработанная немецким инженером. Буквально там одна, что ли, да, батарейка формата АА нужна, и все. Подключаем.
Формата АА.
Да. Подключаем через Wi-Fi к интернету. Кто-то послушал обмен любезностями, нажал лайк. А у Сергея Викторовича в Петербурге завибрировало.
У меня затрепетало сердце от такой ноги.
А вы сами напросились, Сергей Викторович. Это вот вы же требовали, чтобы она входила в нашу... Вот она будет в вашу входить.
За научно-технический прогресс.
Ну, раз на удаленке, можно, да, и хлопнуть.
И амбре.
Да, и амбре. Ну что вы загрустили все, товарищи? Мне кажется, нет повода для грусти. Есть повод с оптимизмом смотреть в будущее.
Я не грущу. Я на самом деле уже начинаю развивать эту мысль дальше насчет пробки. Ведь очень важно еще получить отклик моментальный. Да, то есть, например, кто-то тебе там комменты оставил, у тебя завибрировало.
Да.
А ты в это время, например, находишься в очень серьезной какой-то сосредоточенной работе.
А, я понял, к чему ты клонишь. То есть ты должен, во-первых, выучить азбуку Морзе, а во-вторых, научиться ее передавать.
Конечно, конечно. Ты понимаешь,
ужас какой.
Ты спокойненько сидишь, набираешь текст про, так сказать... Например, рецепт манной каши для материнского форума, а сам при этом гневный комментарий строчишь с другой стороны своего, так сказать, данности своей, понимаешь?
Своего существа.
Да.
Вот он, биполярный мир.
Удобно.
Да.
Обмен любезностями.
Так что жизнь становится интереснее, жизнь становится веселее, и мы, я так понимаю, смело идем... взявшись за руки в это светлое завтра. И берем вас с собой. Я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Спасибо за то, что вы есть, за внимание, за то, что вы такие чудесные, замечательные, и за то, что позволяете нам наслаждаться вашим обществом.
Ну да, ждем ваших комментов, чтобы у нас все завибрировало.
А ты она уже вкрутил пройдет. Себе?
У меня виртуальная. Надо же понимать. Из iCloud. Ну, тогда пока.